Ну, Бытие, 48, 4 стих, 48. Яков сказал, что Бог обещал дать мне земле хананскую. И вот он обещал дать мне и моих детей. И он сказал, он цитировал то, что Бог ему сказал, и дам землю сию, эту землю, потомству твоему. То есть, земля Ханан. So I will give you this land, the land of Canaan, he emphasizes that. А вот в 47 главе написано, что фараон сказал Израилю, что я дам вам мою землю, я дам вам как это, Гошен. Но самая хорошая часть в Египте, я дам тот землю. А у них будет все. Землю там, в Египте, самая хорошая часть Египта, вот у них уже были. И всякие богатства, все. А Яков им вспоминал, ну напомнил, что нет. Бог сказал дать нам не той землю, а земля хананскую. Context is in 47 is that they have been given the land. Pharaoh gave them the best land, part of the land of Egypt, the land of Goshen. So they had been given a land, a territory, where they could live. And now Jacob is saying, no, 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 remember, my people, that God promised to give us not this land, although you've got the best of it, not this land, but the land of Canaan. Итак, он не хотел, чтобы они как-то думали бы, ну хорошо, у нас есть тот землю, но слава Богу, у нас все здесь прекрасно. Нет, он сказал. Знаете, помните, что Бог обещал дать нам не ту землю, а землю хананскую. И с нами тоже. Наверное, мы думаем, что ладно, у меня есть мой кусочек здесь. У меня есть мою квартиру. Или, если богаты, у меня есть столько домов, у меня столько земли, да ладно, это не для нас, это только временное. Мы пока в Египте, но это, как сказать, не наша земля, это не наша. Мы ждем Царствия Божия. So, whether you're rich or poor, whether you have one square meter in an apartment, or if you own an apartment, or if you own a load of houses and a huge amount of land, this is just the land of Goshen. To us, and this is not our place. Our land is to come in the kingdom. Итак, поскольку у нас есть в этом жизни какой-то земля, какой-то Гошен, какое-то богатство, какое-то шикарное жизнь, поскольку у нас есть это, как-то не хочется как-то думать даже о другом земле, о другом царстве. Если у нас есть наше царствие прямо сегодня, зачем тогда надеяться и думать постоянно о том будущем царстве? И в этом я найду очень вот простой ответ на тот вопрос, почему большинстве тех, которые, с кем Бог работает, большинстве довольно бедны. Почему? Потому что Бог прекрасно знает. Он нас любит, Он хочет, чтобы мы будем жить вечно в Его царстве, в Его земле. И так, почему тогда Бог не дал нам столько такого богатства в той жизни? Ну, просто так. Потому что очень-очень мало людей умеет иметь свои богатства и в той жизни, и сильно надеяться на то, что на будущее. Фактически, если даже то меньшинство, у кого есть свой Гошен, своих хорошая земля и царство в той жизни, у них Бог дает им куча таких ужасных проблем. So why is it then that the majority of people who God works with are the poor of this world, which is what the gospel says? It's simply because God knows that actually very few people can cope with having their land of Goshen and everything that is so wonderful in this life, and also to have a strong desire for the kingdom that is to come. And in fact, all those people that I know who have a certain level of wealth and all the Goshen of this world, actually God gives them a mass of other problems so that they're all the same, they're longing for that future kingdom. Итак, тот жизнь. Мы как-то странники здесь. Хотя, допустим, человек родился в городе Полтаве. Весь жизнь жил в одном и том же квартале. Это как-то его местность. Да ладно, мы все равно ходим здесь как странники. So if you were born in Poltava and you lived in this quartal, this, what do you call it, quarter, these little blocks, all your life, and you, this is your little nest and this is where you're from, you walk in those streets all the same, like you are a stranger, like you walk into a strange land. Всегда у нас есть впечатление, что я как-то не отсюда. Это как-то не для меня, хотя я здесь родился. Это как-то не для меня. Мы кое-что поищем дальше. И то, что мы поищем дальше, это вечная жизнь в Царстве Божьем. В 11 стихе, 11, сказал Израил Иосифу, «Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и дети твои». Есть стих в Новом Завете, где Павел сказал, что Бог делает для нас обильно выше, гораздо выше, чем мы даже мечтаем. That verse 11 reminds me of how Paul says that God can do abundantly more than we ask or can even think, can even imagine. То есть мы, наверное, надеемся, что, если только это, и Бог дает не только это, а вот гораздо больше. И это какой-то признак, как будет в Царстве Божьем. Что это не все то, что мы думаем. Это будет гораздо больше. Мы думаем, вечная жизнь, как это было бы хорошо, не болеть, не умирать. Всегда иметь все то, что надо. Но это гораздо больше. Мы даже не сможем представить. And it's just going to be the same in the kingdom. We're going to spend eternity with that thought. That we thought this was wonderful, eternal life, not getting old and sick and all that. But it's going to be abundantly more than we can even ask or think. And God even starts to do that in this life with us. Sometimes He does that. He gives us more than we could ever imagine. Потом, 14 стихе, 14, начинается все это дело, где был первенец. И Яков специально не хотел, чтобы первенец имел бы благословение первенца. Он специально хотел наоборот сделать. Хотя он слепой, он все равно был, какой-то хитрость был в этом Якове. Он прекрасно это знал, хотя слепой. И так он это сделал. Почему? Чтобы показать нам, что Бог так любит делать. Он всегда любит работать через не тот человек, который первый, а через то, который последний. Есть тема в Библии, что это не первенец, у кого есть благословение. Помните, Яков и Эсав. Эсав был первенец, а Яков был тот человек, который Бог выбрал работать с ним. Итак, мы тоже не являемся в той жизни, как сказать, первенец. Мы не являемся первым. Даже когда Иисус сказал, что последний будут первым, и первый будет последним. Я уверен, что он имел в виду, наверное, тот отрывок здесь. So, why does Jacob, he doesn't want the firstborn to have the blessing? And, of course, that's a reference to his own experience with his brother Esau. But the point is, God always likes to work like this. He likes to work with those who are the last, and he makes us, in the end, the first. And when Jesus says that the first shall be last and the last shall be first, I think that he actually was alluding to this section here in Genesis 48, that we are the last who become the first. Например, книга Судей, я помню, когда в прошлом разу мы это прочитали, я заметил, пару раз написано, что Бог использовал такой судья, потому что он был лепща. То он, и каждый судья был что-то не совсем то с ним. Или его матери как-то неизвестно, кто она, или она проститутка была, или кое-что так. Или у него был какой-то слабость. Каждый судья. Бог так любит работать. И я смотрю, каждый человек здесь что-то похоже, что мы не являемся те, которые первые. А мы являемся те, которые, наверное, последние. А те, которые Бог использовать. And so, I was reading the book of Judges the other day, and it just struck me how many of those judges had something that was the last in them. Like, one guy is left-handed. Another one is mothers of prostitutes. They all had something weak in them. And that's what God loves to do. He just loves doing this. And I look around here and we're all the same. We're all the ones who are last in some way. And that's obvious that God is using us. 15. Бог пасущий меня с тех пор. Очень интересно читать в размышлении человека, который сейчас умирает. Interesting to read the thoughts of a man who's about to die, and he said, 15, God fed me every day of my life. И в конце концов это так. Наверное, мы думаем, как-то, ну, у меня еду есть в холодильнике, потому что я это покупал, я пенсию получал, и я съездил туда, в супермаркете, я покупал. Ну, как-то не сразу понятно, что каждый кусочек хлеба Бог дал нам. И, наверное, это только на конец нашего жизни, что мы сможем смотреть обратно и сказать, ну, каждая еда, которую Бог дал мне, каждый раз, с тех пор, это было от Него. Поэтому в нашем обществе у нас есть, как знаете, такое, ну, привычка молиться до еды. И это как раз. Это надо. Хотя мы живем с неверующими людьми. Хотя мы в таком, ну, бегаловку, да, какой-то, ну, кафе, ну, такой, типа, ну, все равно, молитесь, хоть с открытыми глазами, хоть посреди есть таких страшно неверующих людей, помните, это делать, молиться, даже с открытыми глазами, с благодарностью, потому что, наконец, в твоей жизни ты будешь, как и Яков, что Бог, пасущий меня с тех пор, Он кормил меня каждый раз до сих пор. So, it's easy to think that, well, I went to the supermarket and I bought some food and I put it in the refrigerator, and so that's where my food is. But actually, it's all from God. And at the end of your life, you can look back and say, every meal I had was given to me by God. And our community has a tradition of giving thanks before meals, and I encourage you to do that. Even if you live amongst unbelievers, you can pray with your eyes open, to be grateful for every bit of food. It's from God. Everything. Потом он в 15 стихе говорил о Боге, потом он сказал 16 стих, ангел, избавляющий меня от всякого зла. То есть он рисовал параллел между Богом, там в 15 стихе, и ангел, 16. Seems that he conceived of God then in terms of an angel. He talks about God and then he says, well, this is the angel, 16. Конечно, Бог есть Бог, и ангелов, ангелов. Of course, God is God and angels are only angels. Но мне кажется, что опять показательство, что у нас есть какой-то специальный ангел, который постоянно действует в нашей жизни. So I think it's again evidence that there is a specific angel that works in our lives. И поэтому это как-то связано, что во время судного дня, когда Иисус придет, Он придет не один, Он придет с ангелом. Это не один, как сказать, человек, который, ну, придет с неба. Он придет, написано, с ангелом. Масса ангелов. Почему масса такой ангелов? Потому что каждый человек, который будет стоять перед судным троном Божьим, имеет какой-то ангел. И вот тот ангел придет. And this is why when Jesus comes, he doesn't come alone. He comes with the angels, with clouds of angels. Why? Because, I suggest, each of us has a guardian angel, and it's appropriate that on the day of judgment, that guardian angel is there with us. 21. Сказал Израил Иосифу, вот я умрю, и Бог будет с вами, и возвратить вас в землю отцов ваших. Он постоянно об этом говорил. Ну, слушайте, не будьте здесь, надо домой. Хотя у них были всякие богатства, всякие самые лучшие части этого земля. Он сказал, ну, не оставайтесь здесь, надо Ханан. И они это не хотели. Они, что, 430 лет были там в Египте. И почему они не слушали то, что Яков сказал? Ну, потому что жизни там для им прекрасно. А Бог это не хотел, что они там оставались бы. Поэтому почему всякие это преследования, которые начинались после смерти Иосифа, почему? Потому что они не были послушны на то, что Яков сказал. Тоже, как я сказал, с нами. Если у нас есть все то, что есть в этом жизни, наша Гошин в той жизни, то Бог дает нам какие-то проблемы, чтобы в сердце мы будем жаждать для Царствия Божия. And so, Type 21 is really being an indirect command. Although you're here in Goshen with all the riches of this world, this is not your place. You should go back to the land of Canaan. И когда он сказал, Иосиф сказал, возьми мой кости, я хочу, чтобы вы будете мне похоронить там в Ханане. Наверное, как-то предполагается, что и вам должны и тоже туда. When both Jacob and Joseph asked them to the people to bury them in the land of Canaan, I think that that's indirectly them suggesting, and you should all go back. And yet they didn't go back. And so that's why all this persecution arose, to force them to go back. And so if we feel if we've got our bit of Goshen and all the things of this life, then actually God will raise up something in our lives so that actually we want his kingdom more than anything else. 22 стих, 22. Но Яков умер, но он сказал, что у меня есть там в Ханане один участок, который я взял из рук Амореев мечем моим и луком моим. He said, I've got a portion of land there in Canaan, which I took from the hand of the Amorite with my sword and with my bow. Смотрите быстренько, пожалуйста, Псалом 43. 3 and 4. Psalm 44, 3 and 4. Sorry, 2 and 3, I think, in English. Psalm 44, first few verses, anyway. Psalm 43, 3 and 4. Psalm 44, 2 and 3, in English. 43 Psalm. 3 and 4.
Ты рукою твоей истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их, ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца, и свет лица твоего, ибо ты благоволил их.
Спасибо. Я не знаю, кто писал тот псалом, но это, в конце концов, от Бога. Это как... Бог хотел сказать, но Яков был неправ. Когда он умер и сказал, что я взял тот земля мечем моим и луком моим. И здесь Бог сказал, нет, я дал, по-моему, милостыню. So I think that God through the psalmist is criticizing Jacob and is saying, Jacob got it wrong. He didn't actually take that land by his bow and his sword. By my grace I gave it to him. Но Яков это сказал при смерти. Jacob said this and he's about to die. Это значит, что когда мы закончили нашу жизнь и придется умирать, мы не достигли совершенства. И это нормально. Это жалко, конечно, но так и есть. То есть, что человек умирает, некоторые недостатки. То есть, Бог, наверное, хотел, что мы достигли какой-то уровень. Но, к сожалению, не получилось. Ничего. Бог все равно нас будет принять. Он принял Яков, безусловно. Но он тоже сказал, что он не совсем то, даже на смертном постели. Яков не достиг такого совершенства. So I think that God maybe intends us to get to a certain level in our life, to conquer certain weaknesses, but at the end of our days, maybe we don't. But he still accepts us. So it's comforting, also a challenge. Jacob, I think, failed on his deathbed. He still wasn't quite there. He still thought he'd done it in his own strength. This is right at his very deathbed, literally on his deathbed. He still had not got to perfection. He had still not got anywhere, I think, where God wanted him completely. And I think the psalm is making that point. But all the same, God accepted him. And that's a great comfort. Итак, Яков собрал его детей и начинал давать им благословение. Для им в их культуре это очень значительно. Все как-то абсолютно тишина, слушали бы в ожидании столько благословений, как, помните, вот Яков и Эсав пред Исааком. Все, ой, ну дай мне твое благословение. Они ожидали, что, ну, как Исаак сказал, ой, сынок, у тебя будет столько богатства, столько скотов, столько. Все положительно. Они так соображали понятие благословения. Ой, папа сейчас умирает, хорошо, а какие благословения дашь? Ну, как-то дал им, ну, удачи и благословения в этом. Это всегда было положительно. The concept of a dying father blessing his kids before he dies was always very positive. You got the example with Isaac blessing Jacob and Esau, that they expected father to say, well, may you be blessed with many herds, and my son, may you have this, may you have victory over your enemies, may this be so for you. It was always positive, and they would have, those sons would have stood there or sat there in dead silence. You could have heard a pin drop, waiting for father to give them each a special blessing, that you're going to be this and you're going to be that. Ну, все совсем не то, что они ожидали. But in this case, I'm sure it was absolutely shocking for them. It was not what they expected. Почему? Потому что он начинал напомнить им о своих греховности. Ты так сделал. Это даже довольно отрицательно. And here is the opposite. Instead of blessing them, Jacob starts talking about all their sins. I remember when you did this. I remember when you did that. И после того, что он сказал, что в принципе, сыновей мой, ну, вы не очень хорошо сделали. Он как-то трогал тот вопрос, что как вы поступили с Иосифом, было ужасно. Пятый стих, Симеон и Леви, братья, орудия жестокости, мечи их. Ну, Симеон и Леви, вы такие жестокие. Рувин, третий стих, ты был первенец мой, сейчас нет, потому что... Четвертый стих предполагается, что ты спал с моим жену, как-то без комментария. Ну, а он типа сказал, несмотря на то, что вы все такие грешницы, несмотря на это, вот такие благословения я все равно дам. Итак, он пробовал им учить понятие милости. И они все думали бы, ну да, это на самом деле то, потому что этих ребят совсем, по-моему, довольно плохо вестили свою жизнь. Они не такие духовники, не такие хорошенькие, кроме Иосифа, ну других вообще все слабые духовным образом. И он хотел им как-то убеждать, что на самом деле по не то жили, но все равно чувствуйте свой грех. И поскольку вы это чувствуете, то знайте, что в конце концов, не в той жизни, а на будущее, у вас будет, в принципе, вечная жизнь в Царстве Божьем, я так понимаю. И Бог тоже с нами делает. Он пробует убедить нам, что на самом деле ты очень серьезный грешник, и чтобы мы как-то оценили бы Его милость и то обещание дать нам место в Царстве Божьем. And so he starts to persuade them, really, of their sinfulness, because they were not a very spiritual lot. He raises with them all the things they've done wrong. Simeon and Levi were cruel in their time. Verse 5, he criticizes them, how they treated Joseph. He says, Reuben, well, you were my firstborn, well, you're not going to be, because it seems he slept with one of his father's wives. And that's sort of like, okay, we needn't comment on that. But the point is, he's trying to persuade all of them of their sinfulness. And then he says, having persuaded them of their sinfulness, but in the distant future, you will have the blessings of God's kingdom. And this is what we saw in Romans. Romans 1 and 2 try to persuade us of our sinfulness, of the seriousness of it, and then the fact that we will be eternally blessed in God's kingdom. И... Иногда есть некоторых, но пророчества об Иисусе. There's a few prophecies about Jesus here. 10 стих. «Доколе не придет примиритель, ему покорность народов». So, for example, verse 10 is prophecy about Jesus. «Until Shiloh, or the mediator, the Russian says, until the mediator shall come, and the people, the nations will be gathered unto him. То есть они ожидали какое-то физическое благословение. They all expected some physical blessing, богатство или стадо или скот. They expected some kind of physical blessing, lots of herds and all that kind of stuff, animals. And instead, he talks about that the greatest blessing is Jesus. И короче, он сказал, ну, самое главное благословение, это не всякие это, которые вы здесь садите. В тишине ожидайте, что я дам вот столько таких скотов и физические благословения. Нет, самое главное, это в том, что на будущем, на данном будущем, у вас будет Иисус. Он будет, ну, ваш примиритель и спаситель. Интересно, что он понял Иисус как примиритель. Это, конечно, между Богом и человеком. Что это самое главное. Не все это физические, материальные благословения. So, to have a mediator, English says Shiloh, to have this mediator between God and man, this is the greatest blessing. To get right with God rather than all the other stuff. 19 стих, например, у Гада, 19, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. То есть, сперва должно быть страдание, и потом победа. Но сперва мы не сможем победить и сегодня, и завтра. И это значение, в принципе, крещения, что человек умирает со Христом, и потом воскреснется с Ним. А сперва тот смерть. Потом, под воскресенье. And this is the whole picture of the Bible all the way through, that in this life we must lose, in a sense, and tomorrow we shall win. It's the whole symbolism of baptism, that we die, go under that water, and then we rise again. 24 стих. По-моему, очень значительно. 24 is, to my mind, one of the most significant verses. Я сказал вчера, что Яков, каждый раз, когда он говорил о Боге, он всегда говорил о Бог отцов моих. Например, вот 48 глава, 15 стих. Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог. То есть, мой Бог – это ихний Бог. I said yesterday that Jacob always talks about God as the God of his fathers. 48:15, the God before whom my fathers Abraham and Isaac did walk. And he always calls God the God of somebody else, the God of his fathers. И вот первый раз он сказал 24 стих 49, что Бог является Богом Яковлева. And for the first time, he says in 24 that God is my God. Бог является мой Бог. The God of Jacob. He's talking about himself. Но 147 лет, и только на смертном постели, он признал, принял Бог как мой личный Бог. Он как-то созрелся, потому что это все истинно для меня. And so, took him till 147 years old, right, pretty well balanced on his grave planks, to decide that, to accept that God is my God, that this is all true for me, and it's not just the God of my fathers, but it's true for me. Он говорил Бога Яковлева, и что оттуда пастырь и твердня Израилева. Видите, как он сделал параллел между Яков и Израилем. And you notice in 24 that he makes a parallel between the words Jacob and Israel. That God is the God of Jacob, and from him is the stone of Israel. Израил был тот новый имя, новое название, которое Бог дал Якову. Now, Israel was the new name God gave to Jacob. Но Яков, по-моему, это не использовал. But Jacob hardly ever uses this. А видите, в 7 стихе он опять рисовал параллел между Яков и Израил. In verse 7, you see, he also draws now this parallel between the words Jacob and Israel. Разделяю их в Якове, рассею их в Израиле. Яков, Израил, параллель. I will divide them and Jacob scatter them in Israel. He's putting Israel and Jacob in parallel. Бог дал ему, ну, Яков, в принципе, как слово означает хитрый. Израил означается вот царь с Богом, или он, который будет, ну, руководить с Богом. So Jacob basically means a deceiver, and Israel means a prince with God. Итак, Бог дал ему тот новый имя, но он как-то это не очень верил, не очень использовал. А когда он умер, он начинал: «Вау, да, я понимаю, что я сейчас Израил». Опять я вижу вот во второй стих, 49-й. «Послушайте, сыны Якова, послушайте Израиля, отца вашего». So again, you've got it in verse 2. «Listen, you sons of Jacob, and listen to Israel, your father». Итак, Бог тоже дал нам новое имя. Он дал нам, как помните в этом песне, да? Он дал нам новое имя. Но мы как-то это стесняемся, как-то верить. Я думаю, что Данкан не еще Данкан. А вот через крещение, через факт того, что мы во Христе, на глазах Божьих, у нас есть новое имя. Он дал нам новое имя. Нас зовут Христиане. Но мы как-то стесняемся об этом. Я Данкан. Всякой моей дисфункции я остаюсь как есть, в принципе. То есть принять, что Бог на самом деле дал мне новое имя. На самом деле. Мы сможем об этом поет, наверное, в этой песне, а на самом деле понять, что через крещение я сейчас принял имя Иисуса, потому что человек принимает крещение во имя Иисуса. Что он на самом деле дал мне новое имя, что я сейчас его. Это как-то не созреет сразу. Тот человек 147 лет жил, и только на последний день его жизни он начинал, ребенок с новыми игрушками, да, начинал постоянно играть с этим, что я сейчас Израил. When we're baptized into the name of Jesus, and we carry his name, and we are him to God. But we really don't appreciate that. I still feel that my name's Duncan, and I'm a bloke who wears glasses or whatever. And the fact is that God has given us this new identity. And we don't realize how wonderful it is, I think. But here's Jacob, 147 years old, and he is like, on the last day of his life, he's like a kid with a new toy. He keeps saying, my name is now Israel. Jacob is Israel. Right at the end of his life, he got it, that I'm Israel. He keeps putting Jacob and Israel in parallel, like he's quite obsessed with the idea. And that's great. Но это значит, что наш путь после крещения, это путь, который не сразу откроется. Мы только будем оценить через время, то, что случилось во время нашего крещения. So when we're baptized, we really don't appreciate what's going on. And it takes time for us to, years even, like with him, decades, to really understand or start to appreciate what really happened. И мы видим, наши братья и сестры, иногда думаем, ой, такой человек, у него вообще духовности очень мало. И это как-то для нас больно, мы это не любим видеть такой, но человек без духовного развития. А, слушай, ну подождите. Мы тоже такие же. Бог смотрит на тебя тоже, думая, ой, как его развитие так медленное, так мало. А мы сразу это сможем заметить в жизни другого человека. Но Бог так думает о нас. И так, не дай Бог, что мы будем так думать. Ой, у него духовность очень мало. Ой, ну как он так медленно растет? Или вообще он не растет? Но Бог тоже имеет такое впечатление у нас. И получается, что для тот Яков, например, столько лет, чтобы он понял бы самое основательное, что Бог изменил его имя, переназвал ему Израил, он так еле-еле-еле это принял. So we look at each other, and unfortunately we're very sensitive to the errors of each other, and we tend to think, oh, that person really, that brother or sister isn't really very spiritual, they're not really growing, they're not at all mature in their behavior, and we would be right. But the point is that that is exactly how God looks at us. So we also are not mature at all. And everyone is on a spiritual journey. And we don't get there till the very end, it seems to me. And so we are dealing with each other in this world, in this life, in a state of immaturity. And that's important, so that we bear with each other in our immaturities. 24 стих тоже говорится об Иисусе. Оттуда, то есть от Бога, пасти. Это, кстати, показательство, что Иисус не сам Бог, Он от Бога, оттуда, то есть от Бога Яковлева, оттуда, пасти, то есть Иисус. И твердня Израилева. То есть Он является тот камень в нашей жизни, тот стабильность в нашей жизни. Интересно, что Яков как-то предвидел об Иисусе. Иисус, конечно, не существовал, но в физическом плане, но Яков как-то понял, что такой будет. И как-то это было для него какой-то камень, твердня, ну, что-то стабильно, но как основ в его жизни. И как Давид сказал, что он постоянно думал об Иисусе. Хотя Иисус, конечно, не в физическом плане не существовал. Но Давид как-то постоянно думал о тот человек, который будет на будущее. И если они, как Яков, как Давид, постоянно думали о тот будущий Иисус, у нас вот гораздо легче ситуации, потому что Иисус уже вот родился и вот существует. Ну, в буквальном плане, прямо сегодня. Итак, мы сможем иметь и то же. Иисус как наше вот твердое. Постоянно думать о Него. So I think that in 24, Jacob sees the shepherd, it's quite clear in Russian, the great shepherd, the stone of Israel. And it's clearly talking about Jesus. And so he sees Jesus in the future. And this Jesus, this future shepherd, was actually the rock of his life. And so it was with David. David could say that I foresaw the Lord, and Peter says when he says the Lord, he means the Lord Jesus. I saw the Lord Jesus always before my face. He's on my right hand, and I should not be moved. So he was also the stability of his life. But Jesus didn't physically exist. So these men were looking at this one who would come. And he was the rock of their lives. So that I shall not be moved, David says, and here Jacob says, he's my rock, my stone, my stability, Russian says. So I think that it should be so much easier for us, because Jesus now exists in a literal sense, and so he also should be the one that we are thinking about on the rock in the end of our lives. 27 стих. Беньямин, хищный волк. Я думаю, наверное, он как-то имел в виду Саул, который стал Павлом, потому что он тоже был из колена Беньямина. Он тоже был как волк, бегал, преследовал. 27, I think maybe he has some reference there to Saul of Tarsus, who raged as a wolf. 30 стих. 30. Яков сказал, что я хочу, что вы будете мне похоронить в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре, землю Хананскую, которую купил Авраам с полем у Эфрона Хеттитянина в собственности для погребения. То есть это как-то постоянно, как-то повторяется, что Авраам покупал тот земле. И тоже 50 глава 13 стих тоже повторяется, что Авраам купил эту, ну, собственность. И знаете, как Степан в Новом Завете это толковал, сказал, что вот это показательство, что хотя Бог обещал дать им тот землю, он не дал им наследствие там, до такой степени, что Авраам пришлось покупать какой-то кусочек, чтобы, ну, для погребения его семьей. Это постоянно в Библии несколько раз подчеркнул, что Авраам даже покупал тот кусочек земли. Это в какой-то мере абсурдность. Авраам верил, Яков тоже верил, что тот земля – это наша. Бог дал нам, и мы будем вечно здесь жить. Это наше вечное наследство. А разве нам должны в той жизни покупать кусочек? И помните, когда он это покупал, они очень, ну, как-то законодательство использовали, чтобы, ну, надо померить точно сумму, подписать документы. Почему столько деталей, столько подробностей об этом покупке? Почему? По-моему, чтобы как-то подчеркнуть в том, что это не было их, а им пришлось это покупать. И такой же абсурдность с нами. И что мы ходим по улицам этого мира, кое-что покупаем, это сейчас мое, покупаем хоть один квадратный метр квартиры, ой, это сейчас моя собственность. Но это абсурдность, потому что это все принадлежит нам в веки, 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 веков. Полтава – это наше вечное наследство. И не только Украина, а весь мир. Это наше. Ну, как-то чувствовать это довольно сложно. Но они, видимо, это чувствуют. Видимо. Потому что они постоянно сказали, что, ну да, мы покупали тот кусочек земли. Покупали. Типа показать, что это наше. За вечное наследство. Ну, мы покупали. В той жизни. Итак, мы как странники ходим на этом свете. Тот свет, который принадлежит нам. Потому что Бог обещал дать Авраам и свое потомство тот земля. И через крещение мы являемся потомки Авраамова. И все то, что Бог обещал Аврааму, Он обещал дать нам. Именно вот тот земля. За вечное наследство. So it's emphasized in verse 30 of 49 and also verse 13 of chapter 50 that, and it's many times emphasized, that Abraham bought this land, and when the record of the purchase is very legalistic, that they had to weigh out the money exactly and get documents, etc. And why is that all emphasized so many times in Scripture? Well, of course, Stephen explains that it's because there was an absurdity in it all, that they owned the land, it was theirs forever and ever, but they had to buy in this life a little part of it. But it will be theirs, and that same sense of absurdity should be ours. We should feel very strongly, as they did. Clearly, they keep saying this, that we had to buy this bit of land. It's weighing on their mind very strongly. It should weigh on our mind strongly as well, the absurdity that this whole city, this whole country, this whole world is ours forever, just not now. It is ours in principle, and it's absurd that we have to buy, let's say, 1 square meter of an apartment, and that's, quote, mine. So we should feel as this family felt, that there's a kind of absurdity, that, yeah, we had to buy it and get all the documents in order for this tiny little bit of land to bury our people in, when actually the land is ours. And this world is ours. If only we could have the faith to see it and to feel it, that this is ours. И положил ноги свои на постель и скончался. He lifted up his feet into his bed and gave up the spirit. Значит, у меня впечатление, что у него был какой-то контроль на момент, когда он умер. This implies that he had control over the exact moment of his death. Это только у Иисуса, который это было. And only Jesus is the only other example I can think of that. Когда он сказал, я сейчас отдам дух мой, он как-то знал, что это вот последний воздух, который у меня есть, легкий, и он это отдал. It reminds me of Jesus that he gave up the spirit in the sense that he had control over the moment of his death. He knew that was the last breath in his lungs, and he breathed it out in the form of those words that, Father, into your hands I give up my spirit. Итак, мне кажется, что Яков только мог бы так умирать, зная точно, что воскресенье будет. Без страха он прекрасно знал, что он будет сейчас без сознания состояния, а воскресенье будет, и мы будем получать тот землю, как наше вечное наследство, как-то очень спокойно. Вообще человек умеет, ну, как-то вообще бороться, не хочу умирать. Хотя человек, по идее, хочет умирать. Никто на самом последний момент это хочет. Но он так спокойнее. Все, сделал мой бег, сейчас положил ноги свой на постель и скончался. Все. Я сказал все то, что я хочу сказать. И он вот весь это 49 глава как раз говорил. Это довольно много. Это не такой, ну, человек, который почти не может говорить. И тем более все то, что он говорил, там 49 глава, ну, требуется какой-то уровень сознательности. Потому что он, ну, все понял, вспоминал, память была хорошая. Он не такой, ну, старик, который вообще все, уже все с ним. Нет. Он говорил на довольно вот, глубокий уровень. Использовал язык очень сознательно, очень чувствительно. Это человек, у кого мозги очень хорошо работают. И у него был, по крайней мере, хватить воздух, все это высказать. Это требуется, ну что, 5-10 минут это прочитать. Это он, по крайней мере, говорил прямо, за, ну, по крайней мере, за 10 минут. И потом положил ноги свои на постель и скончался. Это чудесно. Человек, который абсолютно готов к смерти. Now, he wasn't an old man who was senile and had lost it. If he said 49, the whole chapter, in one go, I mean, this would have taken at least 10 or 15 minutes to say all this. And he's using language in a very conscious way with that meaning in his words. So he was not, he was completely mentally conscious. He had enough breath and health to actually say all this. And physically say all these words. And then when he's made an end of commanding his sons, it's very special how it's written, when he's actually said the last word, he puts his feet up into his bed and gives up the spirit and he dies. So he's absolutely prepared for death. And from whence does a man get this calmness? When most people die against their will, even if they want to die, there's still that fight at the very end that nobody actually goes sort of calmly into that good night. And so I think that he could only have done this because he really believed in the resurrection, in the hope of the kingdom, that now he'd run his race and he was sure he would be resurrected. There's no other way somebody could die in this calm way. Я не думаю, что человек мог бы умирать так спокойнее. Все это сказать, но 33 стих, когда он закончил завещание сыновьям своим, он потом положил ноги свои на постель и умер. То есть откуда у человека такое спокойство? Только, по-моему, только из-за того, что он так сильно верил и понял, что хорошо, умрю, а воскресенье будет. И поэтому, поскольку мы понимаем, что, ну, смерть является бессознательным состоянием, а воскресенье будет, это как-то помогает человеку на его последний момент. И это для нас образец, что я точно знаю. Поэтому крещение это в таком степени значительно. Хотя, когда мы приняли крещение, мы, наверное, не поняли до конца, они точно не оценили все это, не оценили. Но все равно, это знак, что я верю, я хочу, я страшно это хочу, имеет такая надежда воскреснуться, когда это придет. And so when we were baptized, none of us appreciated all this, the significance of what we were doing. But that is the significance of it. And it's why we should preach the gospel, why we should baptize people. Because it's because of that connection with the Lord's death and his resurrection that our death and our resurrection become so transformed. 51. И поэтому надо как-то проповедовать и уговорить людей к крещению. Хотя, когда они принимают крещение, они, наверное, это, как и мы все, не оценили бы. Ну, знаете, если ты сможешь обратить хоть одного человека к этому, ты дал тот человеку чудесные возможности воскреснуться. То есть смерть Иисуса и его воскресение Потом будет как то смерть и воскресение этого человека. Его смерть или ее смерть и будет смерть Иисуса. Тогда воскресение точно будет. Вот видите, тогда значительность об этом. Ладно, 50 глава, 1 стих, 50 verse 1. Иосиф пал на лицо отца своего и плакал. Потом 10 стих, когда они похоронили Яков, написано, что Иосиф плакал 7 дней. Потом вернули в Египту, и его братья сказали, ну прости, пожалуйста, 17 стих, мы как-то думаем, что ты будешь как-то отомстить против нами. И написано, Иосиф плакал, когда ему говорили это. Так три раза написано, что он плакал. 7 дней плакал. И несколько раз написано, что Иосиф плакал. Только сможем понять, что он был очень эмоциональный человек. So it says in verse 1, he wept on his father's face. Then in verse 10, that he wept 7 days for his father at the funeral. And then 17, when the brothers come and say, you know, sort of, we're worried you might take revenge on us now that dad's gone, he wept. So, conclusion, Joseph is very emotional as a person. There's other times as well, where, as you know, he wept. И поэтому мы сказали, что когда у него был тот какой-то замысел, какой-то план, как-то действовать со своими братьями, он как-то хотел, наверное, им как-то не мучить, но как-то дальше с ними работать, когда он сказал, но Вениамин должен у меня оставаться. И они сказали, о, если так, то отец наш умирает, и это просто все. И потом он типа начинал плакать и сказал, ладно, все, я Иосиф. И Иисус, Иосиф был прообразом Иисуса. Это значит, что у Иисуса тоже есть сильные эмоции для нас. Сильные эмоции. Хотя для нас немножко странно думать, что или у Бога, или у Иисуса есть какой-то эмоции. Но есть. В целой Библии написано об этом, что у них есть такой эмоции. И это чудесно, что мы, как маленький человек, здесь на этом земле, который находится так далеко от Бога, что я, как человек, как муравей, который ходит, могу трогать сердце Божие. Это невероятно почти, что у него есть такая чувствительность. Ну, очень детский, наверное, примитивный уровень. Вопросы вникают, почему тогда космос такой огромный, такой колоссальный? Зачем Бог как-то не живет 2 километра там в атмосфере и как-то работает с нами здесь, на этой планете или на какой-то Землю? Почему такой масштаб космоса? Тем более, когда большинство космоса, видимо, никто пока там не живет. Зачем такой колоссальный масштаб? Наверное, просто так, чтобы показать нам до такой степени. У Бога есть чувствительность. До такой степени мы являемся специально для Него. Просто так, наверное. Я уверен, что каждый человек как-то когда-то смотрел с поклоном туда, на звездах, и так и думал, зачем? Кто мы? Кто я на этом космосе? И вот ответ в том, что у Бога есть такая чувствительность для нас. На самом деле, через столько пространства, именно оттуда прямо ко мне, и мое поведение, даже мысль человека или молитва человека, пока он стоит возле остановки, умеет трогать в самом сердце Божие. Это чудесно. And so, God and Jesus are emotional beings, if you like, and this is very hard to accept. But it's how it is that it's amazing, it's almost unbelievable that we as little human beings on this earth can touch the very heart of God by our behavior. That we who are like little ants crawling around on the face of the earth, but the thoughts of a guy as he stands at a bus stop, as he prays at a bus stop, can actually trigger the heart of God and the emotion, and almost tears, of Jesus in heaven is almost unbelievable. And I'm sure we have all stood on a balcony and looked out at the stars and all that and thought, why is the cosmos so huge? And who am I in this whole thing? Why is it so big? Why are there so many planets out there nobody lives on? Why doesn't God live 2 kilometres up in the sky and kind of operate with us here on the earth? And what do we need the scale for? And I wonder if, well, it's a fairly primitive answer, I suppose really, it's multifactorial, why it's so huge is simply to give some scale as to the colossal sensitivity of God and the huge meaning and significance of the human being and the value of the human person. And I wonder if the huge scale of the whole thing is really something to do with that. Одиннадцатый стих, verse 11. Ханани смотрели на этом похороне и сказали, велик плач этот у египтян, посему наречено имя месту тому плач египтян, что при Иордане. Они смотрели на Иосиф и его семьей, который был еврей, и они поняли, что они сказали, что у этого еврея есть великий плач. Нет, они сказали, велик плач этот у египтян. То есть они поняли, что этих евреев, фактически они перепутали, они думали, да нет, они египтян. Значит, они смотрели бы, как египтяне. Они говорили бы, как египтяне. Оделись бы, как египтяне. Эти хананеи смотрели, да-да-да, египтянин сюда пришли, когда это фактически евреи. Итак, мы живем в мире, в Египте. И мы являемся в том плане, но выглядаем точно, как другой человек, другой мирской человек. Поверхности одно и то же, разницы нету. И это, наверное, для нас как-то мешает немножко, потому что иногда думаю, ну разве? И, наверное, я просто принадлежаю какое-то религиозное понятие и религии всякие. Он принадлежает его, а она, ну, ей вообще нету. Да ладно, а мы все лишь людей. Все то, что творится в моем жизни, в принципе, творится в него, который не верит или не верит, как и мой. Разве есть такое? Разница. Разве я такой специальный человек для Бога, и этих людей нет? Ну, ответ, наверное, так, что да, поверхность, мы все выглядаем как египтян. Ничего плохого с этим нету, альтернатив нету. И тоже моменты, которые, ну, творится в нашей жизни, в принципе, творится в жизни других людей. У кого рак есть, у кого потери есть, у кого горе есть, у кого автокатастрофа, у кого есть авария, у кого есть какой-то успех в университете, в молодости, или у кого есть хорошая работа, у кого есть удача, у кого есть неудачные ситуации. В одном плане, ну, на большом масштабе, кажется, что все то, что творится в нашей жизни, творится, ну, в жизни каждого человека, который живет здесь на свете. Это в одном плане, это да. Но разница в том, что все эти события, которые случаются в нашей жизни, имеют какую-то значительность от Бога. События, которые случаются в жизни других людей, это, наверное, без этого значительности. То есть у Бога есть план с нами. Он использует таких событий, которые есть в нашей жизни, согласно какой-то план, согласно какое-то намерение дать нам вот спасение, в конце концов. So, verse 11, they appear to be Egyptians. The Canaanites say, ah, the Egyptians have got a great morning. But they were actually Canaanites, they were Hebrews, Jewish people, Hebrews, and yet they appeared like Egyptians. And that is how we also appear in this world. We look, smell like, talk like the people around us. We don't physically different, we're not different from them. Можно, пожалуйста, тихо? My dog, no, we don't look any different from the people around us. And that can be confusing for us, because we can think, well, actually, I'm no different to the guy next to me, that, okay, I have my religion, he has his, and she doesn't have any religion. And the events that happen in our lives are not so dissimilar to what happens in anyone else's life. That people get cancer, people get sick, people have a car accident, people are lucky at work, people are unlucky at work, people get off on their pension early or get delayed on their pension. The same sort of events happen in us, in our lives, what happened in anyone else's life. And the difference, I think, is that in our lives there is meaning attached to those events. And that meaning is all part of a bigger picture with God to bring us towards his kingdom. And that's the difference, of course. But in our weakness, we can sometimes think, is there really any difference between me and anybody else? And there is. But on the surface, there is not. We look the same. Same sort of things happen in our lives as happen in theirs. And we look like Egyptians, just like these Hebrews look like Egyptians. Итак, 15-16 когда Яков умер, его братья Иосифа переживали, вдруг сейчас папы уже нету, наверное, он будет как-то отмстить против нас. Они страшно об этом переживали. То есть они не верили в его прощение. И они отправили в 16 стихе, послали они сказать Иосифу. То есть они сами не обратили, они как-то... Был какой-то дистанции между им и Иосифом. И Иосиф плакал, 17 стих, когда ему говорили это. То есть, так жалко для него, что они не верили, что он на самом деле им простил. У них была такая борьба принять его прощение. И, по-моему, то же самое с нами. Это точно такой прообразом. Судного дня. Тоже Иисус на самом деле нас простил. Павел к римлянам пробовал это объяснить нам. Что просто так. Он тебе простил. И все. И ты будешь. Все будет окей. Вы будете жить вечно в его царстве. Все. И мы как-то не сможем это верить. Это слишком добрый вест для нас. Мы говорим, да, Евангелие значит добрый вест. И это на самом деле очень добрый. Это замечательная весть. Это не только добрый весть, это замечательная, божественная весть. Но это даже слишком хорошая весть поверить. Что на самом деле он будет мне простить. И он уже мне простил. Как-то все внутри, как-то бороться против той реальности. Что он мне простил, что все будет окей. Я думаю, даже в судный день, когда мы будем стоять перед Иисусом, мы будем как-то, очень сложно было бы для нас принять, что, окей, на правую сторону. Как, в этом притче, как я вчера сказал, тех на правую сторону овцы будут как-то спорить с Иисусом. Да нет, наверное, вы перепутывали, Господь. Я так не сделал, я не такой молодец. Да. И тоже написано, что будет брачный пир, когда Иисус придет. И Он будет нам посадить на этом трапез. И так на греческом языке написано, как Ему должен нам как-то настаивать, садите там. Типа, не, я участвовать в таком трапезе, в таком стол, нет, я не могу. Я не достоин, я не такой. Это тоже написано, что Он будет нам как-то настаивать, садите. То есть это не будет как-то автоматически. Все наше самое страшное переживание, это в том, что я недостоин быть в Царстве Божьем. Мы все здесь верующие людей. И у нас, хотя это подсознательно, но есть в сердце, в самом глубина сердца, есть тот страх, что я не буду достоин быть в Царстве Божьем. И как-то это снимается. Что все, Бог сам сказал, что все, нормально, ты будешь, все, там, сади. Как-то, нет, да, это правда. И вот написано в Откровении, согласно нашим стихам, что во время студного дня, Бог сам будет снять наши слезы. И разве во время судного дня мы будем плакать? Да. А как, когда все наше самое страшное подсознательное страх, что я недостоин? Когда это снимается, что делать? Будем плакать. Потому что хоть у нас будет природа Божья, Иисус все равно может плакать, умеет плакать. Даже сегодня. Итак, мы будем вот так плакать, и Он сам будет, ну, утешить нам. Это чудесно. Это абсолютная прелесть. Словам не хватает. And so, this difficulty that we have in accepting forgiveness, this will, I think, come to its ultimate term when we stand in front of the judgment seat of Jesus. Because the subconscious fear in every heart, no matter how strongly we may say we believe, if you're a genuine believer, there is unconsciously, subconsciously, that fear that I may not be accepted. I know we shouldn't have it, but we do, and we may as well accept that, that it is there somewhere, lurking. And as we stand there in front of the judgment seat, and Jesus says, well done, you're okay, it's all okay. It's why it's going to be so difficult to accept. That's why the people on the right-hand side are going to say to Jesus, but no, this is mistaken identity. I did not do actually all those good things. I'm not such a good person. I didn't, you know, when did I visit you when you were in prison? He said, oh, you did. Okay, just, it's okay. It's another verse in the Greek which is very clear, that he will make us sit down at the feast, at the marriage supper of the Lamb. He will make us sit down. And the Greek is very emphatic. He will have to make us, like we say, no, it's not for me. Then we have this verse here from Revelation, which is talking about the day of judgment, that when we meet him, he will, at the day of judgment, wipe all the tears away from our eyes. So there Jesus can cry now. So even being given God's nature, you can still cry, that's for sure. And so we will stand in front of him and say, it's okay, you're in the kingdom. And our deepest fear is taken away from us, that it's all okay. And what are we going to do? We're going to cry. That's just normal. That's just normal pressure release, and we're going to cry. And he himself will comfort us and will wipe those tears away from our eyes. And all this is prefigured here in this situation between Joseph's brothers and him, where they can't quite believe, and he says that he's forgiven them. He says, come on, it's okay, it's really okay. This is what Paul, in a more intellectual way, is trying to persuade us of in Romans. And it's here, in another way, the same old thing. Gibbonauts des Tich, 19, he сказал Йосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. То есть, я обязательно тебе вас простил, потому что я Бога боюсь. То есть он знал, что у него есть в своем очереди тоже суд перед Богом. Я боюсь Бога, поэтому, конечно, я вас простил. Конечно. Вы сомневаетесь, что я, допустим, я тебе простил? Конечно. Потому что я сам боюсь Бога. То есть я сам грешник. И так должен быть нашей мотивацией. 20 стих, надо 100 раз подчеркнуть. Verse 20 can underline a million times. Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизни великому числу людей. So, says it all. Даже когда людей придумали, умышляли против нами зло. И у нас все есть тот опыт. Хоть внутри нашей собственной семьи есть тех, которые умышляли против нами зло. В конце концов, хотя этих людей, наверное, для своих злост должны пострадать на руках Божьих. Все равно, это его дело с ними. Но Бог как-то это использует в добро. В конце концов, мы сейчас не видим никак. Думаем, да нет, не может быть. А на конец нашей жизни, я уверен, мы будем смотреть обратно и понять, ну да. Он это обратил в добро, чтобы сделать, что теперь есть. 21. Успокоил их, говорил по сердцу их. Я думаю, что это время, то, что будет в судном день, когда Иисус придет. So, 20, this is how it will be. At the end of our lives, we cannot see it now, but we will surely see it at the end or in the kingdom, that all that was meant against us for evil, and it was meant against us for evil. We can't say our God will judge the people who did the evil, that's between him and them. But what we will realize is that he has used it for good. And you know, underline that a billion times in your Bibles. And then at the end he comforts them, 21, and he spoke kindly, he spoke Hebrew to their heart, in Russian also, he spoke to their heart. And this is the final picture, the final consolation of Jesus on the day of judgment with us, wiping away all tears from our eyes. And it's put here in Genesis in this type, this sort of visual depiction of the whole thing in one way. Romans puts it another way. Revelation puts it another way, that God will wipe away all tears from our eyes. And finally, we shall believe the fact that God has accepted us.